Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Говорят, что сомнения в вопросах веры – это нормально, но как с ними быть? Почему в Евангелии Господь воскрешает и исцеляет не всех людей, и кому-то повезло больше, чем другим? Срочная помощь для Анечки Приловской. Жизнь ребенка зависит от очень дорогого лекарства, и оно нужно в ближайшее время. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера, 19 октября, был День памяти апостола Фомы, и мы с удовольствием поздравляем коллег из одноименного журнала и всех читателей с этим праздником. Апостола Фому называют нередко апостолом 21 века. Его сомнения в воскресении Христа, они ведь понятны сегодня очень многим людям. И как с ними быть? И как сам Фома реагирует на то, что специально к нему снова пришел воскресший Бог? Попробуем с этим разобраться, и в нашей студии Владимир Гурболиков, первый заместитель главного редактора журнала «Фома». Добрый вечер, Володя.
Добрый вечер.
Апостол Фома говорит воскресшему Христу после того, как у него уже была возможность вложить пальцы в его раны, говорит ему: «Господь мой и Бог мой». Ну, с одной стороны, это такое, ну, как сказать, просто стилистический оборот, с другой стороны, это...
Нет, нет, не стилистический.
А нет. Что это? Нет. Почему такая фраза? Вот каждый раз читаешь, и цепляются прямо за нее глаза.
Люди, которые изучают историю церкви, они могут пояснить... В общем, я не ошибаюсь в данном вопросе, что христиане с самого начала большинство своих собраний называли необычно очень. Они их называли гражданскими терминами. Например, церковь называлась «экклесия», «собрание». Не мистическое какое-то действие, не там... Для нас сейчас мистически звучат слова, само слово «церковь», да, приобрело такой мистический оттенок, да. Но фактически «экклесия», «собрание», «собрание граждан», можно сказать так. Литургия. Что такое литургия? Это сознательные общие работы, трудные общие работы, которые совершают граждане. И совершенно не случайно он говорит о Христе в двух смыслах. Он говорит о том, помните, у Христа есть слова, да, «Царство мое не от мира сего». То есть есть его царство, да, где он государь, где он принимает свое гражданство, да, и называет не просто рабами, а братьями апостолов. Так вот, первое признание – это признание Христа воскресшего царем этого самого нового мира, нового царства, которому апостолы будут служить. Причем это воспринималось вот этими людьми, поскольку они своими глазами увидели и своими руками осязали человека, который одновременно Бог, и который при этом и во плоти, да, и в духе при этом Божий. Они уже наполовину один шаг сделали в, вот эту небесную, в эту небесную жизнь, в это небесное царство, и жили они уже как бы с сознанием того, что... Это царство буквально рядом. Жили они уже как граждане этого царства при этой жизни, да? Несмотря на то, что им еще предстояли и тяжелые дороги, и смерть, и путь их будет нелегкий, да? Тем не менее. И вот первое, да, это признание Христа руководителем этого царства, господином, руководителем. А второе – это исповедание его Богом, что он по-настоящему Бог, что он творец мира, и что мы его творение. То есть второе – это как раз признание его еще и как бы источником всей нашей жизни, его, признание его божества.
Володь, ну смотрите, если мы Евангелие читаем, то видим там очень много чудес. Собственно, воскресение Христово – это самое главное чудо. Ну и апостол Фома, ради которого Господь приходит еще раз к своим ученикам, для того, чтобы именно один вот этот вот человек подошел, увидел его, мог его потрогать, поверил в него. То есть ради одного человека Господь все это совершает. Вы знаете, ну вот апостолы в этом смысле люди исключительные. Они при жизни имели возможность общаться с Христом и уже по воскресении его продолжать это общение. Для них это был их реальный личный опыт. Сегодня очень много людей, которые по понятным причинам этого личного опыта не имеют. У кого-то, может быть, он есть такой, ну, мистический, да, у кого-то его нет вообще. И люди, когда Евангелие открывают, думают, ну про что вот это вот все? Вот все эти чудеса, да, как с этим быть? И сомневаются, возможно, даже еще больше, чем апостол Фома.
Ну да, то есть мы даже в журнале Фома получали письмо, где человек говорит, как же мне быть, я не верю в евангельские чудеса. Да? Ну вот, собственно, это продолжение. Мне кажется, это продолжение. Надо читать дальше Евангелие вот как раз в этом самом месте, в тот самый момент, где пишется о неверии Фомы. Вот он подошел, явился Господь, да, и он смог его коснуться, он убедился, что это не призрак. Он воскликнул: «Господь мой, Бог мой», да, он признал и царство новое, да, вот это, себя гражданином этого царства, и признал божество Иисуса Христа. А что ему Христос отвечает в ответ? Христос говорит ему: ты поверил, потому что увидел и, значит, и коснулся. Блаженный, не видевший, но верующий. То есть, как раз то, что люди сомневаются, то, что им трудно поверить, поскольку они Бога не видели. И будет несколько раз в посланиях апостолов сказано: ведь Бога никто не видел. Как бы, как вы можете любить Бога, если вы не любите, например, не умеете любить ближних, да, которых вы видите? Здесь та же самая история. Да? Христос сам предупреждает о том, что сомнения будут сопровождать людей, что будет трудно поверить, и что те, кто уверовали, блаженные, что-то в евангельском лексиконе блаженные, ну, счастливые, может быть, не совсем то слово, но спасены. Уже спасены, если человек уверовал, если он сумел принять это всем сердцем и всем и разумом при этом как-то, хотя разум все время, это тайна огромная, непостижимые события происходят в Евангелии, да, то это огромная радость. Большинство людей будут идти дорогой тяжелых сомнений и терзаний. И Христос об этом просто предупреждает. Вообще очень многие вещи в Евангелии нам даны в прямое предупреждение. Да, говорят, почему христиане так часто между собой ругаются? Ну, а зачем Христу, если бы все было так просто, зачем ему новую заповедь давать? Новую заповедь даю вам, да любите друг друга, христианам. Да? Вроде бы же самое очевидно, христиане должны друг друга любить. Нет, это будет трудно, говорит Христос этим, предупреждает. Вот здесь тоже это предупреждение ко всем нам. Да, вас будут посещать тяжелые сомнения, да, вам будет трудно. И сами Евангелия, зачем они написаны, почему? Ну, потому что люди пытаются, апостолы, пытаются объяснить, что мы сами недоумевали. Если прочитать внимательно Евангелие, то оно переполнено сомнениями и непониманиями со стороны главных свидетелей, участников событий, апостолов. Непониманием того, что происходит и откуда, ну, в общем, и при этом они говорят, тем не менее, все это было. И пытаются объяснить, что было и как. И говорят, вот мы свидетели чудесных событий. Да? О них ходят уже сказки, об этом Лука пишет, что начались слухи всякие разные. Нет, а было вот так. Но, тем не менее, действительно, это события чудесные, непостижимые уму, допускающие сомнения, потому что Бог нас создал свободными и, значит, сомневающимися. И, конечно, величайшее счастье и радость, да, тем, кто смог настолько проникнуться евангельским духом, чтобы единожды, единократно и сразу уверовать в то, о чем свидетельствовали апостолы, в том числе, о чем свидетельствовал святой апостол Фома, которого мы почитаем, празднуем, молимся ему, и в честь которого и наш журнал получил свое имя.
Володь, а можно напоследок личный вопрос вам задать? Вы помните, как получилось так, что вы поверили в то, что написанное в Евангелии – это правда? Как вы это поняли, что да, действительно, это так?
Там сочетание двух моментов. Потому что часто люди говорят о вере во Христа, и при этом говорят, а вот церковь – это не то, дескать. Бог там в душе, Христос, я в него верю, а церковь я не верю. У меня два шага, которые очень близки были друг к другу. Это мой такой прорыв к чтению Евангелия через книгу отца Александра Меня, «Сын человеческий». Не знаю, может быть, сейчас она для многих не подходит, не уверен, как она читается сейчас, но для меня в свое время эта книга стала объяснением того, почему в Евангелии, то, что написано в Евангелии, все-таки не сказки. В чем смысл чудес этих, да, которые я считал мифологическим, я человек с историческим образованием. Я не понимал, зачем, почему все это важно, зачем это записано в Евангелии, скажем, при том, что есть мудрая, удивительно мудрая Нагорная проповедь. Я думал, вот нравственное учение есть, а остальное приписали люди ради того, что они мифотворцы. То есть тот же самый путь, что и у других сомневающихся у меня был, да, и отец Александр в этом плане очень важные мне открыл вещи. Для меня это было потрясение, потому что я вдруг открыл Евангелие и взглянул совершенно другими глазами на Писание, и вдруг понял, что там написана чистая святая правда. А второй момент, что буквально вот в момент этого чтения был перенос мощей Серафима Саровского, показывали посвященный этому фильм по телевидению, давали житие преподобного, объясняли, что происходит, была трансляция длинная, документальный фильм, посвященный вот тому, как везли из Санкт-Петербурга обретенные мощи, везли через Москву в Дивеево. И я слушал, и вот через некоторое время, сопоставив с тем, что прочел в Евангелии, то, что мне открылось, да, понял, что это все та же церковь, как при земной жизни Иисуса Христа, община, которая сложилась, да, те самые апостолы, которые получили потом благодать, вот их потомки. И как для меня слетело, как шелуха, вот это отношение, да, к чуду в Евангелии, которое, как бы мне казалось, наоборот, отчуждала меня от Евангелия, да, и вдруг пелена с глаз спала. Точно так же в этот момент для меня исчезли вопросы о том, почему священники так одеты, нужно ли почитание мощей. Церковь перестала быть для меня чужой, она для меня стала частью вот той евангельской истории. Я понял, что мы находимся, по-прежнему находимся в пространстве Евангелия. Мы, в общем, наша церковь, она со Христом. Вот. Дальше я долго не решался в эту церковь войти, потому что боялся, что я буду недостоин просто этого всего. То есть дальше не так просто все было. Но для меня стало очевидно, что не может быть вера во Христа без веры в церковь. Я имею в виду не просто земную организацию, да, а истинное понимание церкви, где есть и наши земные болячки и страдания, да, которые мы пытаемся преодолеть, и церковь небесная, которая уже вот образовала то самое царство.
Какой же уникальный у каждого личный опыт. Спасибо вам большое за комментарий.
До свидания. Храни Господь.
Владимир Гурбуликов, первый заместитель главного редактора журнала «Фома», был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки, из 7 главы, где речь идет о воскрешении Христом сына Наинской вдовы. Наинской вдовой эта женщина называется потому, что она жила в городе Наин. И, собственно, рядом с этим городом Господь увидел погребальную процессию. Женщина, конечно, очень плакала. И дальше я цитирую евангельский текст. «Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: „Не плачь“. И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его». Вот в Евангелии есть несколько эпизодов, где речь идет о воскрешении мертвых Христом, либо о том, как Господь исцеляет людей. И тут иногда возникает такой вопрос: а почему он кого-то исцеляет, а других не исцеляет? Почему одним вот так вот везет, а другим не настолько везет? Почему о ком-то Господь так заботится и вот в случае с Наинской вдовой даже воскрешает ее сына, а о других людях так не заботится? И что же тогда делать остальным? Попробуем разобраться с этими вопросами, и на связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Риза Положения в Леонове. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер. Вопрос, который вы задаете, относится, конечно, к числу самых, наверное, трудных и тяжелых. И именно тот вопрос, который очень часто людей заставляет не верить в Бога, потому что вопрос осмысления страданий является одним из самых серьезных и непростых. Именно потому, что любое теоретическое обоснование этого вопроса, да, почему кто-то страдает, кто-то получает избавление, оно всегда будет грешить, ну, каким-то, в любом случае, бессердечием. И, конечно, в полной мере, наверное, свободно и богословски рассуждать об этом предмете могут только те люди, которые и пережили страдания, да, и которые их как-то для себя христиански, богословски осмыслили. Поэтому наш такой теоретический ответ, он будет, с одной стороны, наверное, правильным, да, с христианской точки зрения, но с другой стороны, в плане таком этическом, да, всегда будет, ну, с неким изъяном, да, потому что мы с вами сейчас находимся в ситуации достаточно благополучной, и сейчас с вами рассуждаем о страданиях, о горе других людей. Но, тем не менее, нужно сказать следующее, что в полном смысле-то Христос не совершил чудо воскрешения сына Наинской вдовы. Точно так же, как в подлинном смысле и не были Христом исцелены вот те многие больные, которые к нему приходили. Что я имею в виду? Что в любом случае эти люди, они прожили свою жизнь и умерли от неких, опять-таки, естественных причин. То есть те исцеленные Христом люди, они же не дожили до наших дней, да? Они умерли тогда же в первом веке нашей эры, уже после проповеди Христа. Точно так же и сын этой Наинской вдовы. Да, он был воскрешен Христом, но прожив какое-то время, отведенное человеку, он тоже, опять-таки, опять пережил смерть во второй раз. Точно так же и Лазарь, воскрешенный Христом, одно из самых таких удивительных свидетельств, да, вот чудес Христовых в Евангелии, он опять-таки умер впоследствии второй раз той же самой естественной смертью. Поэтому, конечно, вот любые чудеса Христовы, они имеют какое-то прообразовательное значение. То есть они указывают как бы на будущее совершенное окончательное избавление людей от страданий и смерти, которое произойдет во втором пришествии Христовом. Поэтому здесь не сколько вопрос выбора, одним повезло, другим не повезло. Вот в эсхатологическом, в конечном смысле, если вот опираться на ваши слова, повезет всем, поскольку все избавлены Христом от смерти и воскреснут и станут бессмертными по душе и по своему телу, по плоти, абсолютно все люди. Именно поэтому вот это вот ожидание, оно выражено даже в нашей самой главной молитве. «Отче наш, да придет Царствие Твое». Почему мы просим скорейшего наступления Царства Божьего, скорейшего второго пришествия? Именно в силу того, что именно тогда-то все люди без исключения, не избирательно, все люди без исключения, они получат бессмертие и свободу от страданий, и, кстати, в том числе и от страданий греховных. Поэтому как бы рассуждать об этих вопросах, не имея в виду вот этой эсхатологической перспективы христианства, невозможно. Более того, именно недооценивая вот эту вот эсхатологическую перспективу, да, мы можем, конечно, прийти к ряду противоречий, рассуждая об этих вопросах, вот именно к тому противоречию, о котором вы сказали, да, почему одним в данном случае повезло, а другим нет.
Отец Андрей, тогда если вы говорите, что в каком-то смысле повезло нам всем, ведь нас всех ждет вот это самое воскресение, получается, что вне зависимости от того, как мы живем, нам уже повезло. И этот момент, он будет таким, ну, счастливым, радостным для каждого человека. Почему же тогда христиане призываются к тому, чтобы каким-то образом изменить свою жизнь, каким-то образом более внимательно взглянуть в себя? Да не только христиане, вообще все люди.
Апостол Павел учит нас, что будет воскресение всех, как праведных, так и неправедных. То есть бессмертие получат абсолютно все. А вот что касается вашего вопроса, да, в таком случае, какого же смысл нравственного очищения, веры, вот всего того, что мы делаем на пути христианской жизни, а смысл этого в том, что одного бессмертия недостаточно. Ведь бессмертие может быть как радостным, так и печальным. Бессмертие может быть связано как с радостью вечной жизни и с радостью общения с Богом, да, и с людьми. И точно так же оно может быть связано с мучениями совести или прочими мучениями, нераскаянное и совершенное зло.
Но это состояние второе, о котором вы говорите, мучение совести, то есть это, ну, как знаете, нередко ад изображают в виде места, где всякая нечисть мучает людей, жарит их на сковородках и так далее. Вы говорите о мучениях совести прежде всего.
Ну, нужно понимать, что такие как бы расхожие представления об аде, как месте, где, как вы сказали, всякая нечисть мучает человека, на самом деле согласно учению Священного Писания, ад – это место мучения дьявола. Что же касается именно каких-то деталей этого мучения, мы можем об этом рассуждать только в каких-то символах, и мы знаем, что это мучительно пребывание в аду. Но от каких-либо таких грубых и материальных объяснений, да, вот реалий той жизни, я бы воздержался, точно так же, как мы понимаем, в общем-то, смысл нашего пребывания в Царстве Божьем, но детали, да, и образ нашего там пребывания нам неизвестны, точно так же мы понимаем горечь пребывания без Бога в аду, но детали этого, да, они тоже для нас недоступны.
Отец Андрей, я слышала такую точку зрения, что, ну, жизнь после жизни, она будет устроена так, как в состоянии вообще, в принципе, воспринять человеческая душа. То есть, чем больше душа подготовлена к свету и к радости, тем больше этого она будет в состоянии воспринять. И чем, соответственно, ну, больше там не в порядке совесть, тем в более адекватном для этого состоянии месте окажется человеческая душа. Насколько это, с вашей точки зрения, справедливо?
Ну, конечно, справедливо в том смысле, что ад и рай, они начинаются уже здесь, на земле, как некое предвкушение, некое предчувствие, да, и зависит именно от внутреннего состояния человека. Ну, не только, кстати, внутреннего, да, но не только душевного, но и телесного в том числе. Это правда. Поэтому можно сказать, да, что рай и ад – это именно те состояния, которые переживает человек в будущей жизни. Эти состояния, они сформированы жизнью здесь, на земле. Так можно говорить, поскольку действительно не Божья воля кого-то заключать в ад. То есть очевидно, что ад – это есть некий, ну, неправильный выбор самого человека, ну, который, может быть, не всегда до конца осознает. Все-таки Царство Божие, которое внутри человека, это состояние для человека естественное, а состояние ада противоестественное.
А как тогда к этому естественному состоянию приблизиться? Простите, я понимаю, что это очень общий вопрос, но все-таки, может быть, есть какие-то, ну, универсальные пути, что ли?
Ну, универсальные пути нам открывает Евангелие. Хотя, опять-таки, в очень общих чертах, например, заповеди блаженства. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Очищение сердца – один из путей познания Бога. Ведь рай – это очень важно понимать. Рай – это не место прежде всего. Рай – это отношение с Богом. Рай и есть сам Бог. Это не какое-то прекрасное место, которое Господь дает награду человеку за хорошее поведение, а рай – это и есть пребывание с Богом. Личность Бога и есть источник вот этого, этой радости и этого блаженства. Это никогда нельзя забывать, чтобы у нас не возникло здесь каких-то неправильных и искаженных мнений. То же самое и ад – это не какое-то место неудобное для жизни. Да, это опять-таки разрыв отношений с Богом, личных отношений с Богом. Вот, мне кажется, можно ваш широкий вопрос вести вот именно к такому, ну, в общем-то, простому моменту, что путь Царства Божия – это прежде всего путь личной веры, путь личных отношений с Богом, а уже детали этого, да, это уже пояснение этого, это и Евангелие, это и Новый Завет, это, конечно, опыт святых отцов, ну и так далее.
Спасибо вам большое за комментарий.
Благодарю вас.
Напомню, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Лионове, был с нами на связи и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которым очень нужна наша помощь. И сегодня речь пойдет об Анечке Приловской. Ей 1.5 года, она из Иркутской области, и она подопечная благотворительного фонда «Жизнь как чудо». У нее редкая болезнь – тирозинемия первой степени. И хорошо бы успеть ей как можно скорее начать принимать лекарства. Подробности об Анечке узнаем от координатора благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Елены Сипягиной. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, про Анечку, какова ее ситуация и чем ей можно помочь?
Анечка Приловская из Иркутской области. Девочке 1.5 года, и у нее диагностировано редкое орфанное заболевание тирозинемия первый тип. Ребенку можно помочь единственным способом – это максимально быстро собрать средства на жизненно необходимый препарат орфадин. При таком заболевании тирозинемия есть единственный способ лечения и поддержания жизнедеятельности организма, здоровья – это прием лекарства. Эта болезнь наследственная, она затрагивает в первую очередь печень, где развивается цирроз, Но также страдают и другие функции организма. Крошатся зубки, очень большая анемия у таких детей. И при нехватке вот этого вещества, орфадин, да, в крови, у человека начинают отказывать и руки, и ноги. И вообще поочередно происходит полная дисфункция организма. Поэтому необходимо постоянно прием данного лекарства.
Елена, а когда диагностировали это заболевание, речь не шла о том, чтобы Анечке оформить инвалидность, например, чтобы можно было это лекарство бесплатно получать за государственный счет?
Дело в том, что Анечка до года развивалась абсолютно как все обычные здоровые дети. Ближе к году у ребенка были замечены синячки под глазами и снижен гемоглобин. Поэтому лечили анемию, и сразу же такой диагноз не был поставлен малышу. И вот совсем недавно, буквально в сентябре, ребенку был подтвержден после медико-генетического обследования этот диагноз. И поэтому вот этот препарат свалился и на семью, да, и на врачей, и на регион, как снег на голову. И в настоящий момент, конечно же, девочке положено оформление инвалидности, и такие дети находятся на обеспечении государства. Но пока идут согласования, пока идет оформление инвалидности, закупка данного препарата на регион, нужна помощь благотворителей и благотворительного фонда.
То есть получается, что где-то 2-3 месяца, пока идет оформление документов, или сколько оно продолжается? Примерно такое время, да?
Мы открыли сбор на ребенка из расчета на 2-3 месяца. Лекарства. Мы надеемся, что за это время семья успеет быстро оформить инвалидность, и Минздрав Иркутска быстро сможет выделить все необходимые средства и закупить лекарства для ребенка на год.
Елена, о какой сумме идет речь? Вот на это время, 2-3 месяца, сколько нужно денег собрать для Ани?
Анечке нужен 1 630 757 рублей. Помочь ребенку можно на сайте фонда «Жить как чудо». Также можно сделать пожертвование через короткий номер 7715 со словом «чудо» и суммой пожертвования.
Получается, что ситуация такая. Это заболевание невозможно было диагностировать раньше. Сейчас оно диагностировано, и Анечке нужно как можно скорее начать принимать этот препарат, иначе последствия, пока она ждет оформления инвалидности, последствия они могут быть необратимы, ведь речь идет о, ну, я не знаю, там счет идет на дни.
Да, вплоть до летального исхода при таком заболевании, при отсутствии вот этого вещества, орфадина в организме. Поэтому сбор этот срочный, и, конечно же, мы прикладываем все усилия, чтобы донести до всех важность этого сбора и просим у всех помощи поддержать Аню Приловскую в покупке дорогостоящего лекарства.
1 630 000 рублей, даже с хвостиком, и на кону жизнь ребенка. Но еще ведь такой момент, что получается, ведь если у Анечки это совершенно неожиданно обнаружили заболевание, Мы никто от этого не застрахованы. Это может случиться абсолютно с каждым, и с человеком, который кажется совсем здоровым, и с любым ребенком. И вот этот момент, это, конечно, тоже страшно. От этого невозможно уберечься, уберечь своих детей. И...
Да, безусловно. Многие заболевания, особенно генетические, диагностируются достаточно поздно, и поэтому врачи только после проведения обследований серьезных, а в регионах не везде их можно провести, не везде есть достаточные возможности, узнают, как правильно вести терапию, как поддержать ребенка, как восстановить его здоровье. Вот Анечке повезло, ей поставили диагноз, и у нее есть шанс и поправиться, и окрепнуть, и жить полноценной жизнью. Главное сейчас вовремя и максимально быстро собрать средства на препарат «Орфадин».
Давайте еще раз напомним, речь идет об 1 630 000 рублей, и собрать их нужно как можно быстрее, чтобы в течение 2-3 месяцев, пока идет оформление документов для получения инвалидности, у Анечки была возможность получать дорогостоящий препарат. Тирозинемия, так звучит диагноз Ани, и помочь ей можно на сайте какчудо.ру, найти там ее среди деток, которым требуется помощь, она там есть, Анна Приловская, в списке прямо можно ее найти, ее страничку, либо перевести пожертвование через СМС, короткий номер 7715 и содержание СМС «Чудо», пробел и любая сумма пожертвования. 7715 и содержание СМС «Чудо», пробел и любая сумма пожертвования. Елена, а как все-таки по вашим ощущениям удастся ли собрать такую сумму? По вашему опыту?
По нашему опыту мы очень верим, и такие дети у нас часто появляются с заболеванием трезвомии, что сбор будет вовремя закрыт. И, конечно же, фонд сейчас проводит активную работу. Безусловно, мы надеемся, что эта ситуация разрешится.
Спасибо вам большое за комментарии, и дай бог, чтобы вовремя успеть все собрать. Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. До свидания.
До свидания.
Еще раз повторю, короткий номер для СМС 7715. И в тексте сообщения нужно написать слово «чудо», поставить пробел и дальше указать любую сумму пожертвования. 7715 и в сообщении слово «чудо», пробел и любая сумма пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».